Приветствую всех. Меня зовут Ольга Журавлева. Это канал «Живой гвоздь». И я рада приветствовать здесь Сергея Пархоменко, про которого все слова уже были сказаны в соответствующей заставке. Здравствуйте, Сергей Борисович.
Здравствуйте. Очень рад быть, как всегда, в среду в этом эфире.
И вот в одну из сред, точнее, в прошлую, вы очень мудро заметили, что все умствования и всякие теории по поводу исчезновения Владимира Путина из, так сказать, постоянного телевизионного пространства, все эти консервы могут говорить не о том, что он плохо себя чувствует или что-то такое делает, а о том, что он, скорее всего, что-то запланировал. Как в воду глядели, Сергей Борисович.
Да. Он на что-то решается. Разумеется, я ничего не профессор и никакая не певчая птичка никакой породы. У меня нет никаких эксклюзивных данных, но у меня есть все-таки понимание, построенное на многих-многих годах наблюдения за том, как работает эта система. Путин нуждается в своего рода психологической, не знаю, или психиатрической поддержке, или обработке, или я не знаю, чем еще. Находит он это обычно в разного рода религиозных обрядах и ритуалах. Для этого он исчезает. И чаще всего это предшествует каким-то решениям, каким-то поступкам. Ну, а поступки и решения у него в основном отвратительные, бесчеловечные, опасные для мира, в обоих смыслах слова «мир». Вот, так что ничего хорошего от его исчезновений ждать не следует. Вот, значит, неделю тому назад его исчезновение разрешилось ударом по заводу «Южмаш», и объявлением о том, что война переходит на новую стадию, и что Россия теперь будет пользоваться межконтинентальными баллистическими ракетами в качестве средства доставки того, чего захочет доставить в эту минуту. Захочет ядерного, не было произнесено это слово, но совершенно очевидно, на что, о чем шла речь, на что был намек. Захочет ядерного, значит ядерного, а пока хочет неядерного, будет неядерным. Итак, за эту неделю с лишним у нас есть довольно много информации о том, что в точности произошло, с чем мир имеет дело и чем в точности Путин угрожает. И мы можем сейчас уже не, так сказать, анализировать какое-то острое событие, а попытаться увидеть картину целиком в ее, так сказать, перспективе и в ее всем объеме. Значит, объем следующий. Путин и его окружение сделали все, предприняли титанические усилия, надо сказать, согласованные усилия, для того, чтобы нагнать на мир как можно больше ужасу. Для этого они использовали разнообразные театральные приемы, всякие способы, так сказать, продвижения, там фальшивые телефонные звонки в прямой эфир Марии Захаровой и все прочее. Сам весь антураж этого неподвижного Путина с подмонтированными из другого источника руками неподвижными, окаменевшими, и комментарии, противоречивые комментарии там и Пескова, и МИДа, и Лаврова, и военных, и всех вокруг. У этого всего был один смысл – больше ужаса, больше неизвестности, больше неясности, сильнее выпучить глаза, шире растопырить уши и сделать так, чтобы мир как можно больше боялся. Что за этим за всем стоит? Значит, за этим стоит блеф о существовании какого-то нового вооружения, обладающего какими-то новыми невиданными характеристиками. Никакого нового вооружения нет. Есть последовательная линия еще советских ракет, начинающиеся там от ракет типа «Ярс», потом были ракеты «Рубеж». И вот, значит, теперь какая-то еще модификация этого «Рубежа». По существу речь идет вот о чем. Значит, Советский Союз и Россия еще на раннем этапе ее существования в качестве независимого государства разрабатывали межконтинентальную тяжелую баллистическую ракету, трехступенчатую, дальнего радиуса действия и так далее. Со всем, что с разделяющимися головками, ну, в общем, серьезное большое оружие, которое отличалось еще и тем, что оно обладает довольно большой мобильностью. Его можно запускать с грузовика, его можно запускать из шахты, его можно запускать с железнодорожного состава. Все эти работы не были доведены до конца. Все это остановилось где-то на полдороге. Что касается этого рубежа, то он никогда не был поставлен на вооружение. Было несколько его испытаний разной степени успешности. Значит, дальше в связи с существованием договора о ракетах средней и меньшей дальности и ограничениях, связанных с ним, эту ракету научились частично раздевать. От трех ступеней оставлять две. И тогда, если снять одну ступень, ракета дальнего радиуса действия межконтинентальной превращается в ракету среднего радиуса действия, и можно этим манипулировать. Можно, например, говорить, что «а у нас нет никаких ракет среднего радиуса действия, мы их не разрабатываем, мы ими не занимаемся, мы уважаем договор, мы разрабатываем дальнюю ракету, межконтинентальную, а она договором не ограничена». Прекрасно понимая, что это дальняя ракета, она и есть средняя, просто достаточно снять с нее одну ступень. Значит, вот, по всей видимости, то, чем было ударено по Южмашу сейчас, это вот как раз такая трехступенчатая ракета, от которой осталось две ступени. Ядерные боеголовки были заменены на обычные, там довольно большой груз, около тонны она может нести этого груза. И последний момент, эта ракета разваливается, это не совсем разделяющиеся боеголовки, потому что разделяющиеся, они далеко разделяются. Одна летит в Бостон, а другая летит, не знаю, в Филадельфию. Нет, тут не так. Тут все они, в общем, более или менее кучно в это во все ударили. Понятно, что ракета, которая летит по такой высокой траектории, фактически поднимается в космос и падает из космоса, летит на последнем этапе своего полета очень быстро, действительно много раз скорость звука. Это абсолютно обычная, всем известная, ясная вещь. На этом этапе ракета неуправляема. Она падает, как комок плазмы горящий. И на этом этапе ее очень трудно действительно сбить, когда она уже разогналась до такого состояния, до такой скорости. Можно сбивать ее и каким-то образом препятствовать ее, отловив ее на раннем этапе, в момент запуска и так далее. Все это, то, что я рассказываю сейчас, многие десятилетия всем хорошо известно. Все разговоры про какую-то новую ракету, суперскоростную, неуловимую, несбиваемую, не такую, не сякую, все это совершеннейший блеф, никакого орешника не существует. Ну окей, можно взять вот эту ракету со снятой ступенью, эту конкретную, обозвать ее орешником. Можно обозвать ее ветлой, плакучей ивой, я не знаю, еще чем угодно, клубникой можно ее обозвать. Пожалуйста. Но
боярышником.
Да, вот, конечно, это шутка про боярышник, на мой взгляд, очень-очень уместная и своевременно по этой части. Вот что мы знаем о технической и военной стороне дела. Мы меньше немножко знаем о реальных разрушениях. Значит, довольно часто в интернете вы можете видеть фотографию некоего города, на нем хорошо видны здания. Эти фотографии иногда даже бывают цветные, очень четкие, очень хорошего качества. И на краю этого города имеется чудовищная воронка, многокилометровая, гигантская, уходящая прямо до горизонта. Вот эти картинки, я думаю, многие из вас видели. Значит, это хорошо известные съемки в поселке Мирный в Якутии. Там имеется гигантский алмазный карьер. Там выходит на поверхность доломитовая трубка, и вот гигантская такой воронкообразный карьер. Очень красивые есть съемки. Забейте в Гугле «Мирный карьер» или «Мирный воронка» или «Мирный воронка спутниковые снимки», и полюбуйтесь этими снимками, они действительно стоят того, очень впечатляющее зрелище.
«Мирный» – это топоним, да.
Да-да, «Мирный» – это город, да, это город, мир, ну, небольшой относительно, но город, который весь существует вокруг этого гигантского алмазного карьера. И убедитесь, что это то самое, что вам сейчас разные пропагандисты, значит, впендюривают в качестве съемок вот превращенного в пыль значит, завода «Южмаш». Какие там в действительности внутри повреждения, мы не знаем. Вот сейчас как-то часть пропагандистов переключились на то, что в действительности там все внутри развалилось. Это только снаружи все целое, потому что имеются спутниковые снимки, свежие, нынешние, показывающие, что нет. Цеха стоят, здания стоят, ничего такого невероятного там не случилось. Хотя, ну, понятно, что ничего хорошего, если тонна взрывчатки падает с неба, то как-то это нехорошо. Но, с другой стороны, тонна взрывчатки – это некоторые из вот этих вот управляемых ракет, бомб с крылышками, о которых мы довольно часто слышим при бомбежках российскими вооруженными силами украинских городов. Они бывают и полтонны, и четверть тонны, а бывает и тонну. Редко, но бывают. Есть еще и такие тоже. Так что, в общем, ничего экстраординарного нет. Но Путин попытался из этого сделать максимум, максимум всякого ужаса. Ему важно продемонстрировать, что он может действовать по своему собственному усмотрению, что ничто его не останавливает, что он сам
Тем более, что у него
цели.
И доктрина уже есть такая обновленная.
Доктрина, да, немедленно подписали эту, ну, точнее, за сутки до того подписали эту доктрину и так далее. Что мне представляется недооцененным, недообсужденным во всей этой истории? Это та часть путинских угроз, которая касается предупреждений о такого рода ударах для тех городов, тех целей, на которые эти удары будут направлены, включая те страны, как говорит диктатор Путин, которые будут предоставлять свое оружие или будут там поддерживать Украину и так далее, и так далее. Это предмет, конечно, для большого шантажа и большой игры. Мы с вами хорошо помним, как распространены самые разные игры, связанные с ложными предупреждениями о заложенной бомбе, о готовящейся атаке террористов и так далее. Вот какие-то люди звонят, говорят, в вашем аэропорту заложена бомба. И вот всех эвакуируют, аэропорт прекращает работу, не принимает самолеты, не отправляет самолеты, теряет полдня, пока выясняется, что это все ложное сообщение. То же самое можно сделать со школой, вокзалом, большим учреждением, большим торговым центром, с чем угодно. Мы с вами это видели тысячу раз. Вот теперь это можно сделать с целым городом. Вот теперь можно... Ты меня слышишь, Оля? Я выключил камеру.
Да.
Тут у меня некоторый сбой. Но
я,
ничего,
я
буду
слышу.
Говорить без картинки.
Хорошо.
Пока я надеюсь, что ничего страшного.
Хорошо.
Вот, да. Теперь можно просто взять и сообщить кому угодно. Я не знаю, взять город Гданьск. Большой польский город. Я его упоминаю, потому что его упоминал в своих отвратительных экзерсисах Сергей Караганов, когда, вот, значит, угрожал ядерными ударами и так далее. Вот он употребил в качестве примера город Гданьск. Ну да, можно заявить. Просим эвакуировать город Гданьск. И как-то город Гданьск остановит свою работу, люди куда-то поедут, все нарушится, и, конечно, они будут крайне этим недовольны, они будут в ярости, они будут...
Да это банально, просто очень много денег.
Они
это
будут выяснять, кто в этом во всем
траты.
Виноват,
угу.
И будут обвинять свое правительство, что вот ты, правительство, нас не защитило от этих неприятных инцидентов. Камера должна была включиться. Все
да,
хорошо?
Все в порядке.
Чудесно, да. Ну вот. А завтра это будет какой-то украинский город, а послезавтра это будет румынский город, потому что в Румынии довольно большие контингенты НАТО и натовская техника транзитируют, так сказать, через Румынию. А послезавтра это будут балтийские страны. Откровенно говоря, я прогнозирую много инцидентов такого рода. И прежде чем люди научатся как-то убеждаться, что это все нелепая ложная тревога, и задача этого всего просто взбесить население разных стран для того, чтобы оно имело претензии к своему политическому руководству и требовало от этого политического руководства, чтобы оно как-нибудь решило проблему путинской угрозы радикально, до этого, я думаю, что мы много чего натерпимся. Возникает, конечно, вопрос о том, сколько у Путина этого всего, потому что межконтинентальные баллистические ракеты считанные, они всегда были предметом больших международных договоров, ограничений, программ взаимного доверия, так называемых, когда противная страна имеет право наблюдать за этими ракетами. Они все наперечет при спутниковой съемке, их не может быть много. Это не даже не вот те снаряды, которые покупают в Северной Корее какими-то несметными миллионами, складывают их, значит, в эшелоны и везут большими вагонами в Россию. Это штучная вещь. Хотя понятно, что действительно эта вещь крайне, крайне опасна из-за вот этой вот громадной скорости на последнем этапе. Впрочем, эта скорость ровно та же скорость, как у разнообразных там кинжалов и так далее. Но, как мы видим, с ними во многих случаях, не во всех, к сожалению, но во многих случаях справляется украинская противовоздушная оборона, ее недостаточно этой обороны, недостаточно этих систем «Патриот», которые предоставляли разные страны, в том числе Соединенные Штаты, их могло быть больше. Скажем, Израиль гораздо лучше защищен с этой точки зрения, лучше, чем Украина, и там было бы больше надежды, что и эти угрозы окажутся несостоятельными.
Я
вот
вот
что мы
здесь...
знаем по этому
Да.
поводу.
Я просто еще здесь хочу сказать, что к Израилю мы обязательно должны обратиться, но просто
Да-да.
к этой же теме, вот эта история с обвинением России в крушении самолета DHL в Литве. У нас сегодня на «Живом гвозде» были по этому поводу тоже интересные всякие сообщения, и был гость по этому поводу, Андрей Калитин. История с тем, что Россия ведет еще такую подрывную деятельность относительно вот этих вот посылок DHL, и уже случай в Литве с этим взрывом, он не единственный, насколько я понимаю, там была еще, по-моему, польская какая-то история.
Если я правильно понимаю... Да-да, Оля,
да. Что,
спасибо.
Что вы по этому поводу думаете?
Если я правильно понимаю, я тоже почитал и послушал разнообразных экспертов, которые выступали на эту тему в последние дни. И этот конкретный случай, связанный с литовским самолетом, который упал в Литве, скорее пока расценивается как результат какого-то, собственно, авиационного инцидента. То ли это ошибка пилотов, то ли ошибка техники, то ли, возможно, это какое-то быстрое обледенение и так далее. Ну, скорее эксперты склоняются в эту сторону. Но действительно, есть много разнообразной информации. И несколько уже случаев обнаружения разного рода диверсий или попыток диверсии, или подготовки диверсий, связанных с посылками. Действительно, кто когда-нибудь жил в европейских странах, знает, что уж на что в России вот эта индустрия покупки в интернете разнообразных товаров и доставки, уж на что она хорошо развита в России, но в Европе и особенно в Соединенных Штатах это просто что-то невероятное. Люди многие годами вообще не появляются ни в каких магазинах, кроме ближайшего супермаркета, потому что все, что им нужно, они покупают вот таким образом в интернете с доставкой. Доставка работает очень хорошо, особенно перед всякими праздниками. Миллионы, сотни миллионов, миллиарды посылок начинают двигаться туда-сюда. Это гигантская индустрия. На этом вырос Амазон и Джефф Безос, в частности, один из богатейших, а в некоторые периоды богатейший человек на Земле. Вот, и это совершенно неспроста и не случайно. И это, конечно, очень лакомый объект для угроз и разного рода атак и нападений. И здесь связь с предыдущей нашей темой, с темой ядерной угрозы и вот этого ракетного шантажа, она очень прямая. Путину очень нужно, чтобы Россию боялись, прежде всего потому, что он считает, что следующий шаг этого страха – это давление людей, давление населения разных стран на свои правительства с требованием от этой угрозы как-то избавиться любой ценой. Предоставить Путину все, что он хочет, согласиться на любые его требования, заключить любое перемирие – и обвинить Украину в том, что это она недостаточно гибко соглашается с требованиями агрессора, или что она зачем-то сопротивляется и всех ставит таким образом под угрозу и так далее. Вы же понимаете,
неудобное положение,
что...
да.
Да, неудобное положение. Гнев и страх людей, он очень часто, так устроены люди, он очень часто перемещается на того, до кого можно дотянуться. Поскольку до России агрессора страшного, безжалостного, бессовестного не дотянуться, давайте мы накричим на жертву, накричим на Украину и скажем,
а
что
разве
это она.
Санкции против России, которые больше всего ощущают на себе как раз граждане страны, они не по той же схеме затевались? Что сейчас люди возмутятся и скажут своему Путину: не делай так.
Я бы сказал, что все-таки у санкций всегда была одна и та же задача. Эта задача, к сожалению, не была исполнена, и в этом, на мой взгляд, неудача и неуспех этих санкций. Эта задача заключилась в том, чтобы лишить Путина возможности вести войну. Оставить его без денег, без средств, без ценных деталей для ракет и без ценного, там, я не знаю, сырья, станков, транспорта и всего остального. Все-таки у санкций идея была такая. Она сработала плохо, несомненно. А имеется огромное количество разных путей обхода этих санкций. Человеческая жадность оказалась так велика, что имеется колоссальное количество компаний и конкретных людей в мире, которые решили, что они на этом хорошо заработают и помогут обойти эти санкции и так далее. Это
Странно,
факт. Но
я прошу
все-таки
прощения.
Там была задача.
Я прошу прощения, просто странно, что вот как вы моделируете вот эту задачу Путина, что сейчас народы надавят на свои правительства, при том, что он сам как будто не опасается того, что его собственный народ, увидев там, я не знаю что, доллар по 150 или ту же самую ипотеку по 50%, на него надавит, этого он не боится. Какой-то парадокс в этом
Путин
есть.
Путин сделал вместе с нами всеми, сделал важнейшее открытие, на мой взгляд, для него чрезвычайно радостное, а для меня очень страшное. Это открытие заключается в том, что деньги работают и в этой системе, и в этой ситуации, что можно платить, что до тех пор, пока у него есть деньги, он за это за все может заплатить. И вот мы видим, как он за деньги нанимает себе, покупает армию. Теперь он покупает ее и на внутреннем рынке, и на внешнем. Вот он купил себе сколько-то там десятков или сот тысяч. Мы постепенно узнаем об этом все больше северокорейских жизней, так сказать, на вторичном рынке, подержанных купил человеческих жизней. Он покупает людей, он покупает их лояльность, он покупает их спокойствие, он покупает их согласие, он покупает медиа и конкретных людей, которые в социальных сетях разливаются соловьем во всех смыслах этого слова, и помогают ему продвигать свои бесчеловечные агрессивные идеи. Все это делается за деньги. У Путина есть одна огромная надежда. У меня на это тоже хватит денег. Доллар 108, евро, сколько оно там уже, 118. Ничего страшного. Заплатим еще. А если вдруг окажется, что что-то не продается, заплатим дороже и будет продаваться. Вот, собственно, вся его тактика. Выясняется, что в мире это не работает. И в мире, где граждане привыкли влиять на свои правительства, и в мире, где люди ценят человеческие жизни больше, чем деньги, вы будете смеяться, но в ужасном этом мире капитала это, тем не менее, так. Есть огромное количество ситуаций жизненных у людей, в которых они не все готовы обменять на деньги. Во всяком случае, не готовы обменять на деньги свое благополучие, психологическое, будущее своих детей, здоровье своих родителей, жизнь своих мужей и так далее. Это не меняется на деньги, как выясняется, но это выражается в требовании. Требования могут быть достаточно жесткими, и Путин на них рассчитывает, поэтому ему важен страх. Ему важен ужас гораздо больше даже, чем конкретные победы или чем уничтожение конкретных объектов и так далее. Я, кстати, согласен с людьми, здесь я возвращаюсь опять к первой теме, я согласен с людьми, которые говорили, что очень интересно, что не было до сих пор больших ударов, серьезных разрушительных ударов по крупнейшим, ну, за исключением Донбасса, который весь был разнесен вдребезги, включая, скажем, свои шахты, свое промышленное хозяйство, знаменитый Донецкий аэропорт и так далее, и так далее. Но по крупнейшим промышленным объектам Украины не было уничтожающих ударов. Были удары по складам продукции, по транспортным узлам, по коммуникационным центрам, по энергетической инфраструктуре, хозяйственной инфраструктуре, но не по гигантским заводам, таким как Южмаш. Почему? Потому что Путин в душе, а может быть и не в душе, а в каких-то планах и писанных, мечтал когда-нибудь получить это себе. И считал, что как-то это нам когда-нибудь достанется, наше будет. Отчасти вот этот удар по Южмашу, мы, правда, опять еще раз скажу, не знаем, чем в точности он обернулся и каков реальный ущерб, нанесенный этому громадному, действительно очень важному и всемирно известному промышленному предприятию. Украина была еще в советские времена очень передовой частью Советского Союза, и здесь строилось огромное количество и самолетов, и ракетной техники, и разрабатывалось это все, и знаменитые были университеты, технологические институты и так далее. Достаточно вспомнить громадный Львовский политехнический институт, где очень много было специалистов именно по этой части. Так вот, часть этой гигантской индустрии «Южмаш». И один из выводов, который я делаю, заключается в том, что, похоже, что Путин по этой части отчаялся. Он не надеется это больше получить себе. И, ну,
то есть
если
не доставайся ты никому, вот в этом смысле.
Да, если искать какую-нибудь хорошую новость в этом, то вот, пожалуй, такую можно найти, что у него нет больше такой надежды.
Здесь мы должны сделать небольшой перерыв. Так логично вплетается книга, которую я хочу вам предложить на шоп-дилетанте. Это военная переписка Льва Давыдовича Троцкого июнь-декабрь 2018 года. Это чрезвычайно большая, наверное, тщательно, очень, очень тщательно сделанная, очень такая прям подробная книга. Если вы интересуетесь историей Красной Армии в тот момент, в момент гражданской войны, в момент руководства Троцким этой самой армии, как все было на самом деле, то вот очень рекомендую вам этот научный, абсолютно научный том, потому что это документы, это не какие-то там конспирологические теории. Если вы сторонник такого рода литературы, то вот, пожалуйста, милости просим. На шоп-дилетант заходите, заказывайте, подарите кому-то из своих интересующихся друзей или родственников, или купите себе. Малую толику мы прикарманим в фонд «Живого гвоздя», но мы заранее об этом предупреждаем, потому что это очень поддерживает «Живой гвоздь». Ну и вообще на шоп-дилетант заходить не грех, там всегда что-то интересное найдется. И я честно, опять вот сегодня опять этим занималась. Я честно всегда исполняю ваши заявки, если вы просите оставить где-то автограф на какой-то из ваших покупок. Так что это тоже указывайте в заказе. Возвращаемся к беседе с Сергеем Пархоменко. Мы уже, вы уже краем, так сказать, задели Израиль. И вот что произошло буквально вчера, да, объявление о том, что договорились, Израиль договорился с Хизбаллой о перемирии, о как это называется? Временное прекращение огня, да, наверное, так. Что это, по-вашему, о чем говорит, на что серьезное окажет влияние?
Да, перемирие и взаимный отвод войск от линии их постоянного соприкосновения. Инициатива здесь, как я понимаю, во многом принадлежала снова Соединенным Штатам, байденовской еще администрации, действующей сегодня. Свою роль какую-то сыграла и Франция. Ну, Франция традиционно обладает большим очень влиянием на Ливан, и голос ее там звучит достаточно ярко, поэтому появление, скажем, Макрона среди тех, кто первым объявлял об этом состоявшемся решении, меня лично совершенно не удивляет. Что важно здесь понимать? Это отвод войск по желанию и согласию обеих сражающихся сторон. В этом смысле это совершенно не похоже на все разговоры об Украине, и о том, что там нужно организовать какую-то буферную зону, там кому-то войти, встать на полдороге, разделить одних и других. В Украине нет никакого совершенно согласия двух сражающихся сторон на это, а на Ближнем Востоке есть. И понятно, что Хизбалла здесь, те решения, которые она принимает, кто уж там остался среди лидеров, это, кстати, большая загадка, кто именно сейчас от Хизбаллы, потому что действительно срок годности и срок действия лидера там очень небольшой, их как-то сразу убивают обычно после назначения. Вот, и есть такой, в YouTube есть множество роликов, где люди таким образом недобро шутят над своими знакомыми, когда говорят, что вот, хочу представить вам человека, которого мы теперь хотели бы назначить одним из лидеров Хизбаллы, и человек немедленно в ужасе убегает из комнаты. Если вы хотите от кого-то избавиться, то надо это сделать так. Ну вот, шутки шутками, но действительно, конечно, это во многом стало возможно, потому что Хизбалла была поставлена в эти обстоятельства. И Хизбалла обезглавлена, деморализована, дезорганизована, после всех историй с взрывающимися пейджерами, там, кофеварками и всем остальным, и после точечных ударов, которыми были уничтожены последовательно их лидеры и их руководство, есть такое ощущение, что если бы Хизбалла продолжала как организация, как террористическая сеть управляться так, как она управлялась на протяжении многих лет, никакие такие перемирия были бы невозможны. И это происходит, это как бы дальнейшие последствия вот этих очень успешных операций израильской разведки, израильской армии. Понятно, что Хизбалла делает это по согласованию со своими союзниками, так же, как Израиль делает это по согласованию со своими союзниками, вот Соединенными Штатами, в частности, Францией и другими натовскими странами. Вот. Откровенно говоря, специалисты, опять-таки, если слушать их, не верят в то, что это продлится долго. Это оборотная сторона вот этого кризиса управления в Хизбалле. Похоже, что они не очень хорошо контролируют тех, кто вообще остался у них там в живых. И очень вероятно, что это перемирие будет нарушено с той стороны. Иногда из-за фанатизма кого-то из участников этой террористической сети, в каких-то ситуациях просто из-за плохой координации, из-за сбоев, так сказать, в этой вертикали власти, которая у них там существует, и в движении информации, которая у них там существует. И, по всей видимости, технически, вот с точки зрения отсутствия стрельбы, это, видимо, ненадежно и, видимо, ненадолго. Но в политическом смысле это очень важный прецедент во многих смыслах. Он позволяет Израилю сосредоточиться на своем по существу главном и самом опасном враге на Иране, угрозы от которого звучат все громче и громче. Ну, там есть еще всякие сателлиты, типа всяких хуситов и так далее. Ну, и, разумеется, Газа и Хамас. Проблема эта в окончательном виде не решена.
Ну, как бы небольшая моральная победа, да, я так понимаю.
Да, но предстоит вот сейчас, и, собственно, все говорят о том, что задача, опять же, байденовской администрации до тех пор, пока она существует, найти хотя бы минимально возможное, минимально приемлемое решение для того, чтобы решить проблему Газы, найти способ ею управлять, найти кого-то, кто готов быть более или менее разумной администрацией, ну, разумной, неразумной, но как-то хотя бы отчасти гарантирующей неагрессивность остатков Хамаса, вот теперь на этом можно было бы сосредоточиться. Немаловажно, конечно, это для внутриизраильской ситуации. Там, ну, конечно, все опять сконцентрировалось вокруг того, соберет или не соберет нужную ему поддержку Бениамин Нетаньяху для того, чтобы продолжать свою деятельность на посту премьер-министра. Надо сказать, что ему очень помогло решение
Международного уголовного суда?
Международного уголовного суда, которое, ну, практически для него ничем не угрожает, потому что еще меньше есть на свете стран, которые готовы исполнить в отношении Нетаньяху это решение, чем стран, которые готовы исполнить такое же точное решение в отношении Путина. А что касается моральной атмосферы, то его осудили это решение все, кто только можно. И союзники Израиля, и союзники Нетаньяху внутри Израиля, и противники Нетаньяху внутри Израиля, включая даже оппозицию, которая заявила о том, что это безобразие, что действующий премьер-министр и бывший министр обороны оказываются поставлены на одну доску с хамасовским террористом и еще и, значит, получают этот ордер на арест. Ну, вот еще одно событие, событие последних 2 дней, это самое перемирие на севере Израиля, на границе с Ливаном, которая тоже окажется, так сказать, в копилке достижений Нетаньяху и поможет ему остаться у власти, несмотря на громадные ошибки, которые он и его правительство допустили последний год, начиная с 7 октября 2023 года и страшного теракта на границе Газы.
Здесь я хотела бы перейти к другой теме, хотя там тоже есть немного терроризма, но совсем с другой стороны. Это совершенно вот то, что называлось в стихах, да, работа адовая. Вот работа адовая была проделана медиазоной, которую, естественно, нужно называть там желтой рыбой и земляным червяком. Так вот, эта самая работа состояла в том, что они проанализировали, ну, не военную переписку Троцкого, но тоже такую же объемную вещь, переписку Невзлина с его, я бы сказала, малограмотным бандитом, человеком по имени Блинов, который исполнял его заказы по поводу силовых каких-то мероприятий. Журналисты очень тщательно описывают, почему они доверяют этим документам, почему этим, почему вот так это выстроено, почему это похоже на правду, почему вот это так. То есть, если кому-то интересно, вы можете это все найти и посмотреть, но можно там и увидеть просто саму эту переписку. То, что эта переписка настоящая, в медиазоне убеждены. И они объясняют, почему они так считают.
Да, это колоссальное.
Что вы открыли вот в этой работе, что для вас было самым, я не знаю, ну вот, что называется, в точку попала абсолютно.
Это колоссальная аналитическая работа, и совершенно понятно, что она заняла много времени. С точки зрения анализа, я бы сказал, что главный элемент заключается в том, что удалось расследователям совместить много разных каналов общения.
Угу. Из мессенджера в мессенджер там переходит.
Да, Немслин переписывался со своими, так сказать, абонентами, так, контрагентами, переписывался одновременно во многих чатах, переходя из одного в другой. Иногда один и тот же разговор, как-то буквально там несколько реплик тут, несколько реплик там. И если рассматривать эти чаты по отдельности, то не всегда понятно, к чему это. К чему эта картинка, к чему это «да». Это «да» на что он отвечает «да». А вот если все это синхронизировать по времени, выстроить в какую-то одну систему, то становится понятно, как велись эти разговоры, какая реплика к какому разговору относится, что на что отвечает и так далее. Картина чудовищная. Картина совершенно, в которую в первый момент невозможно поверить, а потом приходится поверить, потому что слишком много в ней логики, слишком долго и логично развиваются эти отношения, эти разговоры и темы о нападении на нескольких людей. Нового вот здесь уже возникает еще и то, что вполне всерьез обсуждалось, и обсуждались не просто нападения, не просто там попытки как-то деморализовать, напугать, унизить, в конце концов ударить, избить, покалечить, но речь шла просто и об убийстве, и там демонстрируется оружие, и демонстрируется намерение, и обсуждается вполне всерьез и хладнокровно стороны, обе стороны, и Леонид Борисович Немслин, и его собеседники обсуждают возможность, нужность, уместность убийства, в частности, Леонида Волкова. Это совершенно невероятно по своей силе. Разумеется, мы должны оставить какую-то там вероятность на то, что вот в этот гигантский массив реально состоявшейся переписки кто-то, какой-то злодей вставил, ну, как это называют расследователи, отравил эту переписку. То есть вставил в нее несколько реплик, каких-то эпизодов, может быть, картинок, не знаю, которые являются искусственными, посторонними, злонамеренными и так далее, и так далее. Но невозможно объяснить, а что это было в целом. Вот это то, что я, признаться, и сам, будучи относительно недавно в Израиле и разговаривая со многими моими знакомыми и старыми друзьями, которые как-то хорошо знают людей, живущих в Израиле, в том числе и вот всю эту группу людей, связанных с ЮКОСом, в частности, Леонида Немслина. Он известный очень в Израиле человек.
Простите, а вы же его лично видели,
видел,
когда
да,
модерировали вот эту дискуссию?
Все, да, меня все время упоминают там в качестве попавшего под лошадь, так сказать, случайного действующего лица. Действительно, я был модератором публичной дискуссии на одной такой дипломатической политической конференции, которая происходила в Вильнюсе. Это не Каспаровский Вильнюсский форум, не путайте, это совершенно другая конференция, но тоже в Вильнюсе. Вот, где произошла ужасная сцена, такой, я бы сказал, вербальной агрессии Немслина против имевшихся там нескольких людей из ФБК. Там была Мария Певчих, там был Леонид Волков, и он... Немслин как-то очень страшно на них кричал и угрожал ему, и там требовал их к ответу, и это, в общем, совершенно было невыносимо и невозможно. Я оказался, так сказать, случайным этого всего, не только свидетелем, но и участником, потому что я был модератор этой самой дискуссии, в которой это произошло. И, ну вот, ну, неважно.
Простите, но как раз важно. Важно сейчас, вы видели, как
да,
Немслин ненавидит этих
людей.
Точно. Да?
Вот опять, пожалуйста. Да, я присутствовал при сцене, в которой было видно, как сильно Немслин ненавидит этих людей и не стесняется сказать об этом на глазах у сотни людей, которые присутствовали в зале и была крайне изумлена этим. Но Что для меня сейчас важно, что это абсолютно синхронизируется опять с этими переписками. Там есть этот эпизод, и этот эпизод стоит между вот этой репликой и вот этой репликой, как-то внутри этой переписки. И абсолютно логика там сохраняется. Почему именно в этот момент он был в таком бешенстве? Потому что в это самое время, я не знаю, может быть, сидя в этом самом зале, вот пока мы там разговаривали, а он что-то там тупил телефон, и, может быть, он вот эти реплики как раз и писал в этот. Я не знаю, может быть. Но по
Мне кажется,
времени
это
это
какое-то
все вполне...
безумие.
Вполне совпадает. Абсолютное безумие. И вот нет главного ответа на главный вопрос, я начал про это говорить, который я задавал моим друзьям в Израиле, которые хорошо знают Невзлина, которого знают все. Невзлин очень действительно важное общественное, так сказать, значимое в Израиле лицо. Он благотворитель, он строит целые факультеты в университетах, музеи, он акционер крупной газеты, он помогает разным людям, там, не знаю, лечиться, учиться и так далее. Ничего не скажешь. Да, Невзлин много тратит сил и денег на то, чтобы его уважали в Израиле. Его уважают в Израиле и знают его в Израиле. И я спрашивал его, а их, а что это вообще было? Я не имел возможности задать этот вопрос непосредственно Леониду Невзлину. Что это было в целом? Вот вся эта огромная переписка, продолжавшаяся годами, что это? Это он так развлекался? Он так издевался над этими собеседниками, что ли? Это была такая огромная затянувшаяся шутка? Или это был такой сон, возвращавшийся к нему время от времени, а на самом деле он ничего этого не имел в виду, то, что он там писал. Ну вот, это невозможно себе представить, чтобы человек годами этим занимался и за все это как-то не нес никакой ответственности, просто как участник этих разговоров. Ну и, конечно, это очень вписывается в историю двухдневной давности, когда вдруг этот самый Блинов, активнейший собеседник Невзлина во всех этих переписках, внезапно через своего адвоката обратился к Ходорковскому, ну, в общем, с посланием, которое многие расценивают, и я его также расцениваю, с посланием, которое является шантажом по существу, с посланием, смысл которого заключается в следующем. Я сижу, как видите, я страдаю, я показаний не даю на вас, помогайте мне, наймите мне адвокатов, дайте мне денег, чтобы я вышел под залог, а то я заговорю. Вот я так прочел это его заявление. Он мошенник, шантажист,
Бандит, судя по
отвратительный
всему.
криминальный тип и бандит и так далее. От него можно ждать всего чего угодно, в том числе шантажа совершенно на пустом месте, поэтому тут как-то сильно доверять этому не нужно. Но это совершенно, в общем, в сочетании вот с этой перепиской с Невзлиным, которую мы можем прочесть с сегодняшнего дня, я очень рекомендую пойти на сайт Медиазоны, где очень тщательно это все расписано. Там есть и иллюстрации, и разного рода схемы. И, в общем, все сделано для того, чтобы люди разобрались в этом гигантском чтении. Оно изложено там кратко, полукратко, длинно, подробно, так, сяк. Очень заботливо, я бы сказал, читатели это сделано, и это большое мастерство медиазоны, конечно, как расследовательского медиа и тех людей, которые конкретно этим занимались, совсем не все владеют этим, к сожалению, есть другие медиа, расследовательские, очень хорошие, которых надо держать себя за уши, чтобы читать их тексты, в них ничего не понятно. В данном случае очень многое понятно и хорошо сделано. Ну вот, история, вот этот эпизод с этим письмом этого бандита совершенно укладывается в эту переписку. И, в общем, мы немножко забыли про это все, мы как-то это отложили. Ну, действительно, тут ядерная война приближается к нам большими шагами. Тут Путин межконтинентальными ракетами начал пользоваться для бомбежки украинских городов. И тут вот на Ближнем Востоке происходит вон чего. А еще в наших собственных здесь отношениях внутри, скажем, российской оппозиции происходят очень неприятные взаимные обвинения, разбирательства, которые привлекают всеобщее внимание, на которые люди тратят очень много времени. И как-то вся эта история с нападением на Леонида Волкова и на других людей, которые
На жену
были
Максима
сторонниками,
Миронова.
жену Максима Миронова, да, все это немножко отошло в тень, все это чуть-чуть забылось. По-моему, это не может остаться без дальнейшего очень тщательного расследования. И я здесь очень рассчитываю на польские спецслужбы, которые тоже обратят внимание на это. Мы знаем, что все это дело было передано в ведение польской контрразведки, а не просто уголовной полиции. Были голоса, что, ну, вот это нападение на Леонида Волкова первоначально считалось политическим, и вот этим занималась контрразведка, а теперь, оказывается, это просто какие-то хулиганы на деньги каких-то олигархов, это все какой-то сугубо криминальная история, сейчас все это упадет как бы на уровень простых криминальных расследований, и статус как бы этого будет резко понижен. Нет, никуда оно не упало, никакой статус не был понижен, это по-прежнему часть деятельности польской контрразведки, по-прежнему в этом видится участие российских спецслужб, хотя бы потому, что, по всей видимости, частью замысла этого страшного отмщения Леониду Волкову было то, что его намеревались передать в руки российских спецслужб, передать его как посылку, он там у них проходит под псевдонимом «Посылка», потому что они собирались отдать его на смерть, давайте в этом отчет, на страшную, жестокую смерть и пытки отдать его спецслужбам российским. Поэтому по-прежнему это так. Кроме того, это очень многонациональное дело. Там часть событий происходит в Нью-Йорке, часть событий происходит в Аргентине, часть событий происходит в Израиле, часть в Польше, часть в Литве. И, в общем, несомненно, это надо рассматривать во всем этом комплексе. Так что я думаю, что внимание к этому вернется, и это будет справедливо и важно, и расследование это будет доведено до конца.
Простите, вот в самом конце этой истории, а вам не кажется, что это просто история про очень богатого, но совершенно сумасшедшего человека, который обиделся на то, как о нем пишут в Твиттере?
Ну, что значит «кажется» или «не кажется»? Ну, вообще, люди, все люди, которые задействованы в этой переписке, люди тяжело больные. И заказчики, кто бы они ни были, и исполнители, кто бы они ни были. И это страшное извращенное сознание, когда люди обсуждают вот так хладнокровно, опять, кто бы ни стоял за этой перепиской, обсуждают вот так хладнокровно избиение, унижение, попытки убийства, попытки намерения выдать спецслужбам страшного диктатора, человека, который предоставить этим спецслужбам, человека, который был, как бы противодействовал этим спецслужбам. Это тяжелые диагнозы за этим, за всем стоят. Чем бы это ни объяснить, какие бы ни были там политические интересы, соперничество, что угодно. Нормальный, здоровый человек не способен вот просто, что называется, эти слова взять в рот. Или пальцем на экране написать вот это, что они там друг другу пишут. Это невообразимо. А то, что мы знаем этих людей, ведь этого
это
же Блинова
правда.
Тоже очень многие знают. Он давно, что называется, существует и сотрудничал, бог знает, с какими только компаниями. И когда-то был и адвокатом, ну, очень специфическим, конечно, адвокатом, но тем не менее участвовал в каких-то громких делах и так далее. И за всеми этими лицами какие-то конкретные люди. Это легко себе представить. Мы их, в общем, кого-то знаем. Леонида Борисовича Невзлина знают десятилетиями. И я его знаю. Я с Леонидом Борисовичем Невзлиным обсуждал его планы переустройства РГГУ. Как-то он...
Ну, правда, это тяжело себе представить.
Советовался по этому поводу. Но если бы мне кто-то в этот момент сказал, что однажды я буду читать его переписку с убийцами о том, как, собственно, кого надо калечить, а кого окончательно прикончить, я никогда бы не поверил в это. Я как-то просто выкинул бы этого человека в окно, который мне это рассказывает. Но, тем не менее, это так. И я вынужден
Жизнь опережает
требовать
самые
разбирательства
смелые.
Этого. Вот так я бы сказал. Я один из тех, нас таких огромное количество, которые требуют, чтобы это было доведено до конца, чтобы никто не молчал, чтобы Невзлин предоставил какие-то объяснения этому всему, чтобы Ходорковский предоставил какие-то ясные ясное свое мнение по этому поводу. Я замечу, кстати, что в этом новом расследовании медиазоны нет ничего существенного, что указывало бы на непосредственную причастность Михаила Ходорковского ко всем этим делам. Ничего в этом смысле нового не появилось. Но, тем не менее, Он сам говорит о том, Ходорковский, что он человек, которому Невзлин не безразличен, это действительно так, они много лет работали вместе и продолжают свое общение сейчас, и совсем недавно передавали из рук в руки, скажем, разные медиа, которые были созданы внутри медиагруппы Ходорковского, а потом перешли под контроль Невзлина, и даже название их стало такое, Невзлин Медиа. Это все свежие совсем вещи. Поэтому сделать вид, что просто совсем не имеет никакого отношения, безразличен к этой теме, к сожалению, Михаилу Борисовичу не удастся ему, хотя я понимаю, что очень бы хотелось. Всякому, опять же, нормальному человеку очень хотелось бы держаться подальше от этой истории и вообще не быть ни разу в этом упомянутым. И мне бы хотелось не быть ни разу упомянутым, но вот меня упоминают в связи с этим вильнюсским инцидентом.
Вы свидетель, вот, все.
Я
все
оказался
теперь.
Свидетелем, да. То, да.
Остается совсем... Совсем немного времени остается. Хотела с вами поговорить как с издателем, как с человеком, который и много читал книжек, и вообще имел отношение к этому. Совершенно фантастическая история про, судя по всему, самостийное, самопальное объявление иноагентом Булата Акуджавы в магазине «Буквоед» в Петербурге. Там какая-то прям уж очень корявенькая подпись, вот то, что на фотографиях мы видим. Акуджава Б, видимо, человек, который это писал, даже не догадывался о том, что этого человеку можно, у него было имя и отчество, и что он умер в 97-м году. Это, ну, какое-то объяснение этому, наверное, есть. Да, там есть предисловие Дмитрия Быкова, объявленного иноагентом, и, наверное, в этом смысле был какой-то страх. И одновременно тут же появилась новость про другую книгу, которую «Дракон Шварца», естественно, которую по другой причине нужно завернуть в полиэтилен или, я не знаю что, в крафтовую бумагу, потому что, чтобы деточки, не дай бог, не читали.
Да.
Ну, кстати, «Москва петушки» тоже до плюс 18+, например. Так что, а что такое?
Да,
а
Оля,
то «Дракон». Почему?
Да, Оля, вы сказали ключевую вещь. Я в этом смысле совершенно с вами солидарен. Вы сказали самостийно. Вот мне кажется, это главное, что надо понимать. От этого эта ситуация не становится менее серьезной, кстати. Она не становится менее опасной и менее трагичной в каком-то смысле. Но это инициатива снизу.
Угу.
Такого рода решениями нет никакого Путина, грубо говоря, если не считать в целом того, что Путин сделал с Россией, и что его режим сделал со страной в целом, развратив ее, унизив ее и превратив ее вот в то, что мы видим сейчас. Но эти конкретные решения, они не поступают сверху. Никто этого не велит, никто это не заказывает, никто не угрожает исполнителям, что в случае чего, вот если вы сейчас вот Акуджаву не завернете и не приклеите к нему, то у вас будут неприятности, мы вас уволим или еще что-нибудь вроде этого. Это держится на доносах, это держится на энтузиастах, которые ходят по магазинам и доносят, и постепенно воспитывают в сотрудниках этих магазинов, в руководстве, владельцах этих магазинов чудовищный страх по этому поводу и готовность заранее предупредительным образом с этим совсем справляться. И это держится иногда, даже и доносов никаких не нужно. Что называется, сами пришли и сами все отдали. Вот в этом очень большая разница, кстати, того, что происходит сегодня, например, со временем сталинских репрессий. Я являюсь очень большим многолетним противником и критиком знаменитой фразы Довлатова про то, что вот, а кто же написал 4 миллиона доносов. Я хорошо знаю, вместе с исследователями истории политических репрессий в сталинские годы, что индустрия доносов громадная. Было действительно написано миллионы доносов, но не они были в основе этого. Доносы писали люди, уже взятые за горло, посаженные в камеру под диктовку следователей, иногда избиваемые в этот самый момент. На этих доносах пятна крови тех, кто писал эти доносы, потому что их в этот момент страшно били, и они готовы были написать все, что угодно. Сейчас никто никого не бьет, никаких пятен крови на этих доносах вы не найдете. Это по велению души, это по велению сердца. Слюни там только капают иногда как-то от вожделения, что вот сейчас я сделаю по-своему. Это то, чем характеризуется сегодняшнее российское общество. Мы видим огромное количество этих энтузиастов, которые таким способом, некоторые из них просто пытаются выслужиться.
Я как раз хотела спросить, вы думаете, что это абсолютно бескорыстно? Они же квартиру не
здесь
получат.
Же, Есть же люди, мы знаем их имена, которые прямо громко кричат. Я написал 70 доносов
Да,
на твой
да, да.
начальник. Я
Потому что
разоблачил такого,
нравится.
такого, пятого и десятого. Кто-то пытается уйти от возможных неприятностей, воображаемых неприятностей. И на вопрос, зачем ты надевал на книжку Шварца этот целлофан? Чтобы что? А то что будет, если ты не наденешь? А если снимешь, что будет? Ничего. Вот
Но Шварца,
это.
кстати, простите, Шварца, по-моему, официально велено оградить детей от Шварца.
Но, тем
Какие-то
не менее, в
чиновники
одном и
это
том же книжном
захотели, да.
магазине вы можете найти много книжек с пленкой и без пленки, с маркировкой и без маркировки. И возможность уклониться при желании, возможность уклониться от этого абсурда есть. Во всяком случае, не быть инициатором этого абсурда. Такая возможность, несомненно, есть. Но
Но
люди
какого черта ты был первым
предпочитают не
учеником?
связываться. Да, совершенно верно. Вот в свое время как-то были люди, которые очень смеялись над тем, что когда убили Бориса Немцова, то была такая фраза, произнесенная, не помню кем первым, что его убила атмосфера ненависти. Что, какую еще вы выдумали атмосферу? Вот я бы сказал, что в России сегодня царит атмосфера доносительства и страха. И она убивает эти книги. На что это могут, что могут на это ответить честные люди с сохранившейся психикой? Продолжать покупать эти книги, продолжать дарить эти книги, продолжать
Читать,
обсуждать эти книги,
читать эти книги.
продолжать читать эти книги. И книгу Шварца нужно дать прочесть детям до 18 лет. И долг разумного родителя заключается в том, чтобы его дети прочли «Дракона Шварца» так рано, как они смогут это понять. Девятилетнему ребенку, может, не надо, давайте он не поймет. А 12-летнему уже надо, на мой взгляд. Как-то так я себе представляю возраст современных детей.
Спасибо большое. Мы на этом вынуждены заканчивать, потому что уже скоро-скоро вас ждет без посредников с иностранным агентом Алексеем Венедиктовым, а это был иностранный агент Сергей Пархоменко. Огромное спасибо и до новых встреч. Меня зовут
Спасибо
Ольга
вам.
Журавлева. Спасибо, всего доброго.